Нет, там китаец. У них, оказывается, было и межконтинентальное сотрудничество.
И точно. Место за кафедрой занял старичок с реденькой бородкой, в алом шелковом халате и в черной шапочке с золоченым шариком на верхушке.
«Но если адепт стремится вознестись на небеса, ему следует поститься 100 дней, год воздерживаться от употребления в пищу злаков и принять 1 лян раствора. Тогда непременно он вознесется к бессмертным».
«Ну, ясное дело, вознесется при такой-то диете. Только зачем так долго ждать, мастер?» – спросил кто-то.
Старичок торжествующим взглядом обвел аудиторию.
«Существует также еще более совершенный метод приготовления золотого раствора, приносящего великую радость», – объявил он. «Нужно взять золотой раствор и 1 меру водяного серебра ртути. Эти вещества надо смешать и затем нагревать в течение 30 дней. Потом положить эту смесь в сосуд, сделанный из желтой глины, и добавить в него глину 6-1, а затем запечатать сосуд и нагревать на сильном огне. Гореть следует 60 часов. Тогда смесь превратится в эликсир. Если принять пилюлю этого эликсира с маленький боб величиною, то быстро станешь бессмертным».
«Сообщал уже, мы этой пакстью подопытного накормили, он уже 2 сутки спит».
«И уже не спит, а того, стал бессмертным?»
«Да нет, пациент попался, на редкость выносливый, что мы только на нем не пробовали, даже самому страшно».
«Господа, господа, мы ищем панацею или оружие массового уничтожения?»
«Какая разница?» «Эй, ребята в вольере, проверьте там вашего соседа, не сдохли? Ткните его чем-нибудь».
Костя Жихарев поднялся в полный рост и оттуда посмотрел на ученого-гуманиста.
«Надо тебе», — сказал он веско, — «ты ткни»,
после чего уселся на свое место и закрыл глаза.
Но тут же распахнул их,
так пронзительно взвизгнул Филимонов. Богатырь и сам чуть не взвизгнул, потому что было из-за чего. С вороха соломы поднялась, пошатываясь, жуткая личность, одетая в мешок с прорезанными для головы и рук дырками. Это, несомненно, был Василий Буслаевич Буслаев. Он как-то переменился. То ли на ушкуйника так подействовала борьба за недолгое счастье английского народа, то ли опыты здешних имперских гуманистов, но он утерял все свои алые одежды и утратил такой же цвет лица, как и молодость в целом. Благородно бледен был ныне Васька, и бледность эта отливала металлом, словно под кожу дебоширу впрыснули ртуть или выкрасили физию серебрянкой. Зато глаза стали ярко-красными и такими безумными, что Джюль Верн спрятался за спину Кости. Да и самому Жихареву тоже очень захотелось укрыться за чью-нибудь спину, только таковой не нашлось. А из шеи у Васьки торчала какая-то трубка. Но герой новгородского эпоса даже не поглядел на недавних противников. Он заревел, словно последний мамонт на земле, и, вцепившись в прутья, стал их раскачивать. Алхимики явно ожидали какого-то другого эффекта.
«Вагнер, это ведь вы должны были поставить дикарю на ночь клестир из макового молочка?»
«Нет, маэстро, обычно клестир ставит Кафка, а Кафка нынче отдыхает».
«Позовите стражников!»
«Он перевозбужден, несите ведро с бромом!»
«Куда подевался Фукс? Продолжаем, продолжаем симпозиум, коллеги! Никакой паники!»
И верно, безо всякой паники и худого слова, Буслай выдавил из потолка и фундамента 2 прута, теперь они больше напоминали огромные железные скобки, и боком вышел из клетки. Он уже обходился без костыля, разве что чуть прихрамывал. Скорее всего, и перелом-то не было, Костя ж не зверь. Прутья Буслай взял в обе руки и нехорошо, как-то по-кинг-конговски, поглядел на столпившихся полукругом гуманистов.
«Вася добрый, Вася гуд!»
– безнадежно пискнул кто-то из фаустов.
«Вася сейчас кушать, ням-ням-ням-ням-ням, Вася пить буль-буль, Вася спатеньки!»
Поддержал коллегу другой магистр-бакалавр и показал Буслаю большую кожаную флягу с черепом и костями. «Они его тут на местной наркоте держали», — сказал Костя Жюль Верн. «Да, видно, последнюю дозу слишком разбодяжили. Вот его и ломает. Коррупция в научном мире». Но ломало ли Васю, неизвестно. Зато сам Вася учинил здешней науке хорошую ломку. Ломами служили все те же прутья клетки. Смыться из зала адепты царского искусства не могли. Видно, император держал их на строгом режиме. А допекли они Буслая своим научным любопытством изрядно. «Давай к двери и ходу», – скомандовал Костя. «Пусть Васька с ними сам разбирается, а стражников беру на себя». Причем взять стражников на себя ему пришлось тут же, перед дверью. Два усача в шлемах, кирасах и с алебардами ворвались в зал, привлеченный шумом.
«Это ты безобразишь!»
– заревел стражник на богатыря и замахнулся своим оружием. «Оставь парня, Густав», – сказал другой стражник. «Видишь, дикарь из Тартарии поломал-таки свою клетку. Но связываться с ним у меня пока нет желания. Вот поубивает он тут человек 5, как в прошлый раз. Успокоится, а мы возьмем его голыми руками». «Голыми так голыми», – охотно согласился Костя и вырвал алебарды у одного и другого. «Теперь мечи попрошу», – добавил он. «Мы ведь, господа, и сами-то будем дикари из Тартарии», – представился ботан. «А ключ от двери, пожалуйста, сюда!» Кажется, до стражников не сразу дошла суть событий. Они, раскрыв рты, смотрели, как бушует новгородский ушкуйник. Васька, между тем, орудуя железными скобками, загонял своих мучителей-гуманистов в вольер. Многие, сообразив, к чему дело идет, предпочли скрыться туда добровольно, а недогадливых Буслай подбодрял молодецкими ударами по хребтинам. «Открывай дверь», — сказал Костя. «Будем прорываться, пока им не до нас. Эй, вы, служивые, давайте-ка тоже в клетку». «Вместе со штатскими?» — возмутился было тот, которого звали Густав. Но богатырский пинок убедил солдата не быть столь щепетильным в поисках чести. «Костя», — сказал Филимонов, — «убежать мы успеем, но у меня возникла одна гениальная идея». «Свернут нам буйные головы с твоими идеями», – вздохнул Костя и толкнул разоруженных стражников в сторону клетки, где бедняк встретил торжествующий новгородец. «Видимо, все-таки придется мне с Васькой Буслаем переведаться». Васька повернулся в их сторону и устремил на друзей свой огненный взгляд. «Он здорово похудел», – заметил ботан. «Да и под кайфом. Справишься». Но Буслай бросил свои страшные ломы и заревел по медвежьи.
«Наши, святая София, наши, родненькие! Как же я тут без вас намаялся! Истинно говорят, на чужой сторонушке рад своей воронушке! А тут вместо немцев заправдышние люди!»
И, широко расставив лапищи, побежал к стоящему двери Жихареву и Филимонову.
«Братцы, обнимемся по русскому обычаю!»
«Самопалы где?» — хмуро спросил Костя и для верности изобразил огнестрельное оружие с помощью указательного и большого пальцев. Васька опешил. «Вот так землячок!»
«Поили меня нехристи!» — забормотал он и потупил пылающие очи. «Дурман травы в мальвазию набуровили!»
«Ладно, за потерю личного оружия дома будешь ответ держать!» — смилостивился богатырь. — А сейчас поступаешь в мое распоряжение. Генеральский сын хорошо знал, как завоевать командирский авторитет. Нил Филимонов не был генеральским сыном, но тоже кое-чего стоил. —
Внимание! — заорал он изо всех сил. — Извольте молчать, иначе прикажу дикарю из Тартарии перегрызть всем вам глотки! Это не побег! Повторяю, это не побег! Это захват заложников!
Стокгольмский синдром в пражском подвале. Слово сие журналисты замызгали и обесценили до невозможности. Отключили в доме горячую воду. Пишут, что жильцы стали заложниками теплоэнергетиков и так далее.
Продают в магазине просроченные продукты? Значит, покупатели стали заложниками недобросовестных и так далее. Нечем заправить самолет в аэропорту? Пассажиры стали заложниками монополистов и так далее. Результаты выпускных экзаменов приводят в ужас. Школьники стали заложниками реформы и так далее. Идет на сцене бездарный спектакль, зрители стали заложниками и так далее. Грянет над городом внезапная гроза, граждане стали заложниками метеорологов.